Хорошо. Мы начинаем урок номер 7, школа G12. Записывайте название урока. Урок номер 7, название урока «Ведение и его развитие». Ведение и его развитие. Сегодня мы с вами немножко коснемся 4 ступеней. 4 ступеней ведения. Ведение его развития. 4 ступени ведения. Ведение – это спасать души, воспроизводить учеников через стратегический процесс спасения и роста. То есть, как в каждой вещи под небом находящейся, нужен стратегический процесс. То есть, когда мы берем с вами даже обыкновенный мирской процесс, почему мирские люди успешны? Почему мы возьмем людей, которые мы ехали с Сергеем даже, и мы с ним удивлялись, когда ехали, я не помню куда, или в Колвилл, или куда-то мы летели, по-моему, в Колвилл, и мы удивлялись, насколько работает аэропорт, слаженно. Мы смотрели, никакие самолеты друг друга не врезаются. Самолеты поднимаются буквально в минуте, в 2 минутах друг от друга. Заходят, улетают, другая принимает посадка. Раз формируются, десятки самолетов в воздухе, видно, прилетают. И мы просто, знаешь, было время, я так наблюдал за этим аэропортом. Я просто удивлялся, насколько отлажено все работает. И я потом понял, что у этого аэропорта есть стратегия. То есть, не просто так они сказали, летим в Сиэтл, как там будет, будет там у нас место, где сесть? Нет, сядем где, ну, где найдем. Да, а если, понимаешь, как, там еще существует трафик, то есть, там существует многие разные, air traffic называется, air traffic control называется башня, которая смотрит за всем этим, управляет все самолеты, а когда они залетают, они моментально дают свой сигнал, и они знают, что в этой эре, например, летит 25 самолетов, они знают высоту, они знают длину, скорость, они знают все, что происходит сейчас с каждым самолетом вокруг. Целый пульт, целая организация. И они дают, и они знают, у какого самолета, на каком сейчас, в каком состоянии бензобак находится. То есть, они садят самолеты, которые более-менее, меньше бензина имеют. Ну, то есть, целая система. Я просто смотрел, как делается все это, как управляется. Я думаю, боже, насколько серьезная система. Там нет такого, что полетим. А взлетим, где? Видно, полетели. А там как раз кто-то садится. Какой-то самолет. Вы понимаете, что был бы полный хаос, полный раскардаш на этой взлетной полосе, в этом аэропорту. И там не понять, что, кто куда прилетает, откуда прилетает. Все должны знать свои прилеты, улеты, время, все. Настолько, нам кажется, аэропорт, просто аэропорт. Эта машина настолько работает слаженно, профессионально, настолько все красиво делается, везде порядочек, все в свое время. И я смотрю, действительно стратегия, то есть что такое стратегия? План действия. Другими словами, как работает эта машина? И когда мы берем людей, которые делают операции, например, на человеке, там, операции на сердце, на мозгах, на легких, на мозге, на мозгах, понимаете, на мозгу, а все вы грамотеи такие, как я. В общем, продолжаем дальше. И о чем я говорю, что мы не можем с вами жить христианской жизнью просто так. Взлетать, садиться, авось пойду в церковь, настроение есть, не пойду, спасать людей. Ну, когда-нибудь, может быть, придет в мою жизнь желание спасать людей. Ну, может быть, пройду через энкаунтер, может, нет, буду ходить в домашнюю группу. Кому оно все надо? Понимаешь, и вот вся вот эта вот такая каша, знаешь, она крутится. Я знаю, что мы только-только начинаем в этом ведении с вами становиться. Мы только, знаете, как после большой-большой бури, мы только начинаем разбираться, сейчас буря чуть-чуть улеглась, мы начинаем разбираться, так, вот это надо здесь так делать, это так. То есть, должна быть стратегия, амин. То есть, мы сегодня с вами поговорим о 4 ступенях, о стратегии ведения. Ведение не просто, ты его получил, глаза выпучил и побежал что-то делать. Это не ведение, окей? Это не есть ведение, это не есть цель Божья, а там дальше разберемся, как Бог даст. Обычно дьявол таких прихлопывает очень быстро, потому что они хватают некоторые моменты, хватают то, что им не по зубам, потом оставляют те вещи, которые они должны сделать. те вещи, которые им нужно пройти, они говорят, это неважные вещи. И потом, когда они взлетают уже на большой полет и начинается что-то действительно происходить в их жизни, они не прошли процесс становления, они не прошли процесс смирения. Почему? Я говорю, Господи, не дай мне ничто в жизни, то, что может уничтожить меня. Вы понимаете, когда мы дорастаем с вами до уровня, когда я был маленький, я все хотел, прямо сейчас хотел, прямо вот дай мне вот, я хочу всю минуту, машину сейчас, одежду хорошую, деньги, то, я все хочу сейчас. Но Бог знает, что я не готов эти вещи получить. Все должно становиться и подготавливаться в свое время, в свою очередь. То есть, если мы с вами пропускаем какие-то для нас кажущиеся неважные моменты становления, потом они отражаются очень сильно на нашей жизни. Некоторые, знаете, я вот только сейчас знаю, что некоторые, знаешь, там люди говорят, о, человек, вот, слава Богу, да, некоторые до сих пор сидят около телефона и ждут, пока церковь развалится, чтобы сказать, а, я же вам говорил всем. Понимаешь, я имею в виду только, и это находится из моих родственников, из ваших родственников. Я знаю таких людей, которые, у них нет жизни другой, как только наблюдать, как кто-нибудь подцепится, упадет, разобьется, вляпается куда-то. Это их жизнь, и они удовольствие получают, когда очередной христианин вляпался где-то, вы понимаете? То есть, их жизнь такая, да, они никуда не вляпаются, потому что они никогда ничего в своей жизни не делают. Да, они уже давным-давно вляпались, и они оттуда выходить не собираются. То есть, христианская жизнь – это не просто, знаете, как бы, знаете, у вас был такой, мы покупаем конфеты с вами, и все конфеты в одинаковых обвертках, но ты не знаешь, какой флейвор у этих конфет, то есть, какой вкус, или такой, или мармеладка, или черри, или там то, или все. И, то есть, и у нас как христианская жизнь – это как, знаете, коробка с шоколадом, которую ты берешь, разворачиваешь, и там вау, и в каждой шоколаде сюрприз. Христианская жизнь – это не то, что ты будешь, знаете, о, значит, я вот такой, о, я, значит, вот такой, и принимать все в свою жизнь, как вот, а вдруг мне эта шоколадка не нравится. Вы понимаете? Сколько раз ты нарывался в коробке на шоколадку, которую терпеть не можешь, откусил половину, не знаешь, куда ее плюнуть или выглотить, или глотнуть ее. Понимаешь? И не знаешь, что с ней делать. Понимаешь? И жизнь христианская не так состоит. То есть, Бог предназначил в нашей жизни все, что если что-то у тебя не получилось, что-то тебе не понравилось, я буду делать до тех пор, пока я найду себя. И в нашей жизни самое тяжело, христианская жизнь заключается в том, вообще, если взять все, в общем собрать всю нашу жизнь, наша жизнь начинается от того, чтобы родиться, вырасти и потом найти себя. То, кто ты, в чем ты должен жить, для чего ты на эту землю рожден. В любой вещи под небом, каждая вещь должна использоваться по своему назначению, так же и мы с вами. Окей? Стратегический процесс спасения и роста, через который проходит каждый новообращенный христианин и врастает в позицию служителя, то есть лидера. Это модели Иисуса Христа. Записывайте 4 ступени. Вы их все знаете, я уже их много раз говорил. Сегодня мы поговорим о них. Первая ступень – спасти. Вторая ступень – укрепить. Третья ступень – научить. Четвертая ступень – разослать. Первая ступень – спасти. Вторая ступень – укрепить. Мы сегодня поговорим отдельно над каждым уровнем. Третья ступень – научить. И четвертая ступень – разослать. Христианская жизнь, опять же, и когда, знаете, почему я влюбился в это ведение? Потому что в этом ведении ничего не остается вот наугад. То есть я знаю, что когда я попал в ведение G12, в управление 12, в ведение Иисуса Христа, то есть я пробовал в своей жизни много вещей. И как только я попадал в какую-то, знаете, церковь или в какую-то, закончил библейскую школу, прошел какие-то курсы, получил этот, знаете, диплом, который там висит на стене, и опять же я наткнулся на что-то, что опять оно незаконченное. То есть опять я начинаю что-то делать, и я втыкаюсь куда-то, не закончен, опять все недоделанное. Ну и вроде и школа неплохая, и вроде и уроки ничего, но она недоделана, она it's not complete. Знаешь, как американцы говорят? It's not complete. То есть что-то есть из Библии, что-то от человека, и что-то остается наугад. То есть иди, делай, вот Бог должен тебе дать. Почему мне это видение нравится? Потому что каждый может себя в нем найти. Потому что каждый, никто не остается где-то, наугад. А вот что тебе Бог открыл? Вот сиди, брат, может быть, смиряйся, сестра, или там еще что-то. То есть этого не существует. Существуют четкие ступени. И вы сейчас находитесь все на третьей ступени, ступень номер три. Все вы находитесь сейчас на ступень номер три. Вы получаете учение. Вы получаете учение. Сегодня мы поговорим об этих всех вещах. Спасти. Это вещь, это ступень номер один. Это евангелизационная ступень спасения. Через призыв к алтарю, в церкви, через персональное свидетельство и через домашние группы. То есть, самая первая ступень. Я уверен, я много не буду на ней останавливаться. Это очень простая ступень, которая просто невозможно прийти к Иисусу, невозможно прийти к Богу. И Господь говорит, невозможно прийти к Отцу, как только через меня. Как только через меня. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. То есть, имя Иисуса Христа. Нет другой двери, нет другой личности, нет ничего. То есть, вся наша жизнь номер один начинается с Иисуса. Мы встречаемся с Ним. Он зовет нас в наше сердце. То есть мы приходим к покаянию. Но прийти к покаянию, это не говорит о том, что ты с Ним встретился. Сколько людей каются? Постоянно. И это говорит о том, что они просто, знаете, побыли в присутствии, но они не были с Ним лично в общениях. Для этого нужен энкаунтер, мы подойдем к этому дальше. Первая ступень – это спасти. Иисус приказал нам достичь все народы для Него. И успех зависит от того, чтобы каждый задействованный ученик стал экспертом в победе и спасении душ. Если каждый из нас будет спасать по одному человеку в год и научит их делать так же, то за 33 года можно спасти 8,5 миллиардов людей. Даже на земле не живет такое количество. Еще раз повторяю, если каждый из нас с вами будет спасать одного человека в год, одного, и этому одному будет говорить, делай то же, через 33 года весь мир будет спасен. 8,5 миллиарда, больше 8,5 миллиарда. Возьмите калькулятор, посчитайте. И знаете, я заметил, как одни люди делают очень много, но в основном христианство не делает ничего. Я вам скажу, в основном все христианство крутится, в основном, я скажу, где-то 90% христиан, церквей, людей, миссий, разных направлений, евангелизационных служений, всю свою жизнь находятся на ступени номер один. Они всю жизнь спасают и спасаются сами. Спасают и спасаются сами. Никуда не идя, ничего не зная, ничего не видя впереди. То есть вся их жизнь остается под вопросом наугад. Вот когда-нибудь в мою жизнь придет огромное пробуждение. Сколько я лет говорил себе эти слова. До тех пор, пока я сказал, я не буду ждать, пока придет пробуждение. Пробуждение уже на земле, я просто его буду брать сейчас. И в тот момент, когда я пошел в свои посты, отдал всю свою жизнь Иисусу, чудеса не могут закончиться в моей жизни. Как только я отхожу от одного, начинается что-то другое. Как только я не успеваю отдохнуть от чего-то другого, я сижу, готовлюсь уже к чему-то еще большему. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что это есть образ нашего мышления. Все христианство крутится на ступени номер один. Всю жизнь я встречаю церквя, которая целыми церкви 40-50 лет, они уже все сюда выехали, здесь живут, и все находятся на ступени номер один. Так никогда и не пройдя в совершенство. Так никогда ни сам не состоялся, и другим закрыты двери, полностью другим людям закрыты двери. И те, которые пытаются скакнуть на вторую ступень или третью, не говоря уже за четвертой, когда они уже пойдут и начнут что-то действительно делать, им всегда перекрывают дорогу, им всегда перекрывают кислород, им всегда говорят, брат, так нам Бог наказал. Понимаешь, и вот вся вот эта вот муть крутится годами, всю жизнь все это крутится. И я просто устал от этого. И смотрите, что написано в Марка 16 глава 15 и 16 стих. Марка 16 глава, 15 и 16 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть Иисус здесь сказал, первое номер один, идите проповедуйте Евангелие по всей земле, всей твари, и те, которые будут веровать, спасены будут. Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть, ступень номер один – спасение. К Когда человек приходит в церковь, он сразу должен быть помещен в домашнюю группу. Амин. И оттуда будет начинаться его школа. Записывайте ступень номер два. На ступень номер два мы немножко остановимся, потому что процесс укрепления, я заметил людей, которые прошли ступень номер два, это уже чуть, знаете, чуть намного меньше категория людей, но я заметил, в процессе укрепления некоторые люди сидят так же всю свою жизнь борются с грехами, всю свою жизнь проходят укрепление, всю свою жизнь проходят какие-то атаки, кто называет это пустыней, как хочешь называй это. Другими словами, он сам сидит в ящике, и дьяволу нравится держать нас на уровне номер два. То есть, ты как бы уже спасен, нормально все, но ты также парализован. То есть, ты ничего не делаешь для Иисуса, ты сам движешься, спасаешься. Упс, опять согрешил. Господи, спаси. Господи, прости. Упс, опять что-то ляпнул. Господи, измени. Господи, помоги. Опять что-то. Бах, ой, Господи, что-то сделал. Ой, Господи, спаси. Господи, сохрани. Вся наша жизнь заключается вот в этом круговороте. И некоторые люди проводят жизни и думают, что это христианство. Они проводят жизни на второй ступени, на ступени укрепления, и думают, что это все христианство. Они всю жизнь думают, вот это наша жизнь, это мой крест, это вот так мы должны жить, вот так мы должны существовать. И вот эти вещи происходят в нашей жизни. Окей. Вторая ступень – это укрепить. То есть, это закрытие задней двери в мир. Этот процесс заключается в помощи и вниманию, которое уделяется новообращенному христианину. Давайте с вами откроем Деяния 2, 41-42. Деяния, 2 глава, 41 и 42 стих. «Итак, охотно принявшие слово Его, крестились, и присоединилось в день тот душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Еще раз, прочитаю 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба». То есть, новообращенный христианин не может оставаться один на один. Вы все со мной? Как только новообращенный христианин остается один на один, дьяволу очень просто с этим человеком разделаться. Даже вопроса никакого не будет. И номер один, когда вы увидите, как вы можете узнать, как, когда дьявол начинает красть человека из церкви, из домашней группы, он исчезает. Вы все со мной? Он прячется, когда ты ему звонишь, у него даже нет ответов, почему его нет. Ему просто не хочется идти. Или из-за стыда, или, может быть, из-за греха, которого он совершил, или из-за чего-то, что-то он в своей жизни подумал, сделал, куда-то попал в какую-то ситуацию, и он уже не хочет. То есть, процесс начался, дьявол уже его обрезал. Когда дьявол обрезает тебя из основного тела, с тобой очень просто расправиться. Это мы можем найти место, я не буду его открывать, потому что много займет. Вы знаете это место, когда Израиль шел, основные израильтяне шли с ковчегом Божьим, а сзади тащились все остальные со скинией Молоха. То есть, вся остальная толпа, там были разные чужеземные, знаете, там разные были народы, не только Израиль вышел, вышло с ним очень много других народов, очень много, и по истории они тащили с собой скинию Молоха, даже сам Господь об этом говорит. Амаликитяне, он шел и добивал тех, которые отставали от стана. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, он добивал не нормальных христиан, а тех, которые таскали за собой что-то. То есть, отсоединение от тела говорит о том, что ты тянешь на себе что-то, от чего ты не должен нести. Все со мной? То есть, ты несешь какую-то скинию, то, что ты не должен нести, и твой темп замедляется, твоя жизнь замедляется, ты попадаешь в какие-то... Другими словами, это семя, которое посеяно на тернистую, в терни, которое с радостью выросло, схватило что-то, но жизни и заботы мира этого начинают тебя уничтожать. Терни растут, вытягивают всю влагу, и ты замыкаешься сам в себе, в своем бизнесе, в своей семье. То есть дьявол бьет некоторых, вот сначала наладь свою семью. Да, это неплохо, но написано, возлюбите Господа Бога прежде всего. И некоторые люди меняют местами свою семью с Богом. Но я пока не буду ходить в церковь, я пока не буду ходить на домашние группы, на энкаунтеры. Не, я не могу съездить, ребята, вы понимаете, потому что семья у меня разваливается. Родной, если ты сейчас не оставишь все, не поставишь на паузу, не начнешь бежать за Богом, не только твоя семья развалится, и ты развалишься. И потом уже некому вообще ничего не будет делать, никто потом ничего не захочет делать. И это я наблюдаю снова и снова и снова. И религия всегда говорит: о нет, тебе не надо, сначала иди туда, разберись с этим. Иисус не пошел со своей семьей разбираться, когда никто в него не верил и говорили, что он безумный, и пришли его взять. Он сказал: кто это, мои братья и мать и сестры? Ну, говорит, вот те, которые вокруг меня, вот это моя семья. Понимаете, о чем я говорю? То есть, приоритеты. Ты должен сделать в своей жизни приоритеты. Что я хочу в первую очередь? Возлюби Господа Бога своим сердцем, разумением, крепостью и потом ближнего, как самого себя. То есть, первый он, второе все остальное. А если твой муж или твоя жена, например, никогда не будут служить Богу? Нет, я знаю, что вы верите, и я верю также с вами, что ваши семьи, все, которые, может быть, или ваши родственники, придут и будут. А задайте себе вопрос: а вдруг? Что ты будешь тогда делать? Бросишь Иисуса? Оставишь его? Скажешь: ничего мне Бог не дает. А Бог нам вообще ничего не должен делать, вы слышите? Все, что Он мог, Он уже сделал, все остальное зависит от нас. Мне вообще никогда не было, мне все равно было. Когда родственники оставили меня, мать меня оставила, все оставили. Я говорю: да мне вообще все равно, кто за мной идет. И мне вообще все равно, кто следует, кто меня принимает или не принимает. И я никогда не оставлю того, в кого я уверовал. Никогда не смогу попрать ногами то, во что я влюбился. Из-за мамы, или из-за родственников, или из-за бабушки, из-за дедушки, которая не понимает, чем ты там занимаешься. Да никогда никто не будет понимать. И чем будешь ты идти дальше, тем ты будешь непонятнее для всех людей вокруг. Вы все со мной? Непонятнее и непонятнее и непонятнее. И котлован будет становиться между тобой и теми людьми настолько широкий, что ты им будешь целый день объяснять, какой Бог хороший, как мы идем правильно. Они все равно покрутят у виска и скажут: с тобой что-то не в порядке. За тебя надо молиться. Понимаете? И все. И вот все твое христианство на этом и закончится. Поэтому самое главное, будь с Богом. Окей? Не отрезайся от основного стана, потому что Амалик добьет, окей? Еще раз прочитаю, 42 стих, Деяния, 2 глава. И они постоянно, заметьте слово «постоянно», не иногда, не когда-нибудь, когда у меня на работе меня отпустят, я приеду, или когда меня там где-нибудь vacation дадут, тогда я смогу там съездить на encounter, помочь где-то или что-то сделать, но постоянно пребывали в учении апостолов раз, в общении два, в преломлении хлеба 3 и в молитвах 4. То есть, 4 сферы должны окружать новообращенного христианина. Постоянное учение. Раз, учение апостолов, учение Библии, учение церкви, учение в школе. Учение. То есть, ты должен подниматься. Общение. Общение – это номер 2, которое нужно. И без общения, есть люди, которые имеют учение без общения, голова вот такая, а с ним никто не может ничего общего иметь. Знаете таких людей? Ну да, такой умный, для земли непригодный. Сядешь с ним разговаривать, чай попить, он тебе задвигать будет теории, ты не сможешь с ним есть. Будь нормальным, ходи по земле. Если он попей с ним чай, поговори о машинах и о какой-то ерунде. Хотя бы возьми его сердце. А потом, когда ты с ним соединишься, скажи, может быть, то, что Господь положит тебе. Найди подход. Окей? Следите за Иисусом. Он приходил в дома, он просто садился, и он давал им начать говорить. А потом Иисус уже как бы отвечал. Проследите. Иисус был очень тактичный во всех этих вещах. Смотрите, Господь требует заботиться о всех тех братьях и сестрах, которые только приложились к семье. Лидеру домашней группы нельзя глаз спускать с того христианина до тех пор, пока он не пройдет энкаунтер и встречу с Богом. То есть, когда человек приходит, покаявшийся, когда человек приходит, или он покаялся здесь, или мы где-то, знаете как, выловили сетями, где-то, может быть, встретились с человеком, с отступником каким-то. Самое главное, приложить его в семью. Дьяволу, вы заметили, те люди, которые как бы плавают на поверхности и немножко нас касаются, мы не можем ничего с этими людьми сделать. Но как только человек прилагается, моментально этот человек остается, и все, и он не может уже никуда деться, он как попался. И для дьявола вот это самая главная сфера, чтобы этому человеку не дать. Чтобы этому человеку не дать двигаться, чтобы этому человеку не дать соприкоснуться близко. Да, я буду ходить, но может иногда. Как, понимаешь, здесь самое главное уловить эту рыбу, то есть уловить. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Окей? Успех в процессе укрепления заключается в том, чтобы каждому новообращенному была показана большая любовь и внимание. Как только он или она появится в церкви, или на домашней группе. То есть, Этим людям больше всего, самая большая, самая ранимая категория людей – это новообращенные люди, которым ты немножко не уделил время. Он пришел на домашнюю группу, ты не поднялся, не поприветствовал, не обнял его, а он ушел. Даже тебя, может, даже в голову не придет никогда, что из-за того, что ты ему не подал руку или там как-то особо его не поприветствовал, он уйдет. Родные мои, номер один ухода из церквей – невнимание. Номер один! Ему не указали внимания, и дьявол на этом играет постоянно. Поэтому я понимаю, что мы можем, знаете, как друг другом поприветствовать все, но самое главное – уделять внимание тем людям. Ведь мы с вами совсем недавно не знали друг друга абсолютно, амин? Но из-за того, что мы просто сделали шаг, мы все с вами абсолютно из разных церквей, мышлений, абсолютно из разных направлений. Но мы все сейчас в одном. Почему? Потому что все мы начали делать жертвы, шаг друг к другу. Кто-то начал жертвовать собой, подходить, приветствоваться, здороваться, обниматься просто. Даже, может быть, у тебя нет настроения, все равно делай это, потому что это жест любви. Это жест любви. Поэтому самое номер один в укреплении номер один – уделение внимания новообращенному человеку. Уделение внимания. Он нуждается во внимании. Мелочи. Ты, может, будешь за него поститься и молиться, но это не настолько будет в его жизни серьезно, не настолько он воспримет, как он просто придет и, может быть, при всех получит там похвалу какую-то, да, при всех там получит... Это как дитё, знаете, как дитё, которое приносит тебе... Знаете, он хочет, чтобы папа его похвалил, у кого детей есть, вы знаете, и как только ты там... Он принесет тебе что-то там нарисованное, да, и ты там как бы, ну, не обратишь на это внимание, смотришь, уже обиделся, в уголке сидит, плачет. Папа меня не любит. Доченька, что такое? Да я вот, Света говорит, да она вот тебе показывала, там вот нарисовала что-то в школе для папы, да? А я там занятый был, что-то сижу, пишу, я говорю, Ланочка, не мешай. Знаешь, я потом посмотрю. И все. Знаешь, о, Боже, ну я же тебе сказал, ну сейчас я закончу, я посмотрю. Потом я научился, но откладывать все. Идти смотреть, обнимать. Ой, какая хорошая картинка. Там вообще не понять, что дуля какая-то нарисована. Я имею в виду, но все равно ты похвалил, ты обнял ее, и она довольная побежала в свою комнату еще что-то рисовать папе. То есть, это то же самое, родные мои, в жизни христианской. То же самое. То есть, он маленькую вещь делал, он бумажечку поднял, он там постоял на дверях, там, кто там над ашерами, там, да, или просто похвалите, слушай, ты сегодня классно выглядишь. Или там мелочь. И он потом две бирки на себя повесит, понимаешь? Он потом, я имею в виду, что это все взрослый человек, он на это внимание не обратит. Он знает свое четкое назначение, он уже выработал. Его не волнует, что его там... 30 человек в церкви обняли, или 2 человека. То есть, его не волнует. Я имею в виду, он эти вещи не замечает. У него совсем другая уже форма мышления. Он уже другие цели преследует. Младенец нет. Это все насчет вот видимого. Окей? Поэтому больше всего, и вы на домашних группах, я уверен, что те, которые ведут домашние группы, абсолютно понимаете сейчас, о чем я говорю. Потому что чуть-чуть, где-то как-то, вроде человек, думаешь, ну взрослый, а тут бах, обиделся, убежал, расплакался, думаешь, бах, Боже мой. Понимаешь, и вот для этого мы здесь, чтобы взращивать людей. Иисус 3,5 года сопли вытирал. Серьезно? 3,5 года сопли вытирал. Они там то царский трон не могли поделить, то там вообще, понимаешь, и ты смотришь вот эти все откровения, которые там ученики получали, то огонь с неба, то еще что-то. У них всегда были какие-то идеи, как христианство должно двигаться. Как христианство должно двигаться. У них всегда было насчет этого идеи, окей? И поэтому сюда смотрите. Всякое отвержение, холод и невнимание производит боль в сердце новообращенного. Оказанная любовь даст им охрану, доверие и уверенность в своей духовной семье. Он просто будет уверен, что его здесь любят, ждут, и в любой момент ему помогут и вытащат его из какой-то трясины, с болота, с проблемы. То есть вы те, сейчас вы готовитесь те, которые будут открывать домашние группы, которые будете вести людей за собой. И поэтому вот эти все вещи запоминайте. Я знаю, что с уроков обычно мы берем только, знаете, теорию, но практика, она приходит уже, когда ты действительно... Это же, что тебе всю жизнь говорят, как разбирать и собирать машину, да? Но до тех пор, пока ты не сядешь и не разберешь ее, ты никогда не поймешь, как это вот тяжело, куда крутится болт. Хотя ты все знал, где болт, что, ты в книжку смотрел. То же самое с английским языком. Мы с вами можем учить английский сколько хочешь, но твой английский проверяется в общении с американцами. Не так ли, родные? Я знаю, сюда поприезжали, там теологи такие, да я все знаю, how are you, понимаешь? И там он все там трещит, там, знаешь, и только там, знаешь, так, и все, знаешь, потому что общения не было никакого, у него он моментально на паузу встал и все. И он ничего не может сказать. Да, сейчас я скажу, да, сейчас я там вот расскажу тебе, как я по-английски говорю. И только простой вопрос, и у него хоп, и получился это короткое замыкание. Поэтому у нас так с вами тоже школа, это очень хороший, необходимый материал. Но все вы это будете переживать на практике, или уже некоторые из вас переживают как служителя. Смотрите, первая ступень в укреплении. Записывайте, первая ступень в укреплении. Каждый новообращенный должен быть помещен в домашнюю группу, где он, где о нем или о ней будут заботиться. Первая ступень укрепления. Каждый новообращенный должен быть помещен в домашнюю группу. Должен быть. Ведение G12. Сейчас все, что мы с вами, знаете, делаем, знаете, к нам звонят люди то с того штата, то с того штата. Это все классно. Но в принципе мы с вами бьем воздух. То есть, о чем я говорю? Мы сосредоточены, ведение G12 сосредоточено, чтобы растить тело поместное. Вы все со мной, да? То есть, система G12 это не есть евангелизационная система. Ее с трибун не кричат. Ее садятся и делают. Вы все со мной? То есть, открывают домашнюю группу, приглашают своих родственников, молятся, записывают на энкаунтер, постятся, освобождают людей, проходят через учение и так далее, и так далее. И, то есть, это не теория, это практика, окей? Okay? И поэтому каждый новообращенный должен помещен быть в домашнюю группу. Почему? И из домашней группы люди должны уже ехать на энкаунтер. Я уже это говорил, я еще освежу в вашем понимании, что сейчас то, что у нас происходит, это не есть точное ведение G12. Точное ведение G12 – это когда вот это тело распространяется по Вашингтону и начинает молиться. Например, Света домашняя группа и молодежная, Света Лещенко. У моей Светы, да, там тоже молодежная группа. И они, например, молятся за молодежь. Они стратегически работают с молодежью. Они приглашают, делают, то есть. И когда набирается количество людей, мы делаем энкаунтер. Мы делаем энкаунтер для молодежи. Семейные люди начинают, и потом, когда созваниваются к какой-то дате, подходит, мы из домашних групп берем людей, проводим через энкаунтер. Вот только эти люди имеют 100% успех. Серьезно? 100%. Все остальное, я вообще рад Богу, что после года энкаунтеров у нас достаточное количество людей, которые просто увидела и впрыгнула в это ведение. Это есть просто начало. Но ведение так не развивается. То есть мы не растем за счет других церквей. Мы растем и за счет новообращенных, отступников, людей ушедших, которые вне церквей, дети верующих родителей, которые на улице. Мы растем из этих людей. Амин? Все со мной, да? Поэтому все начинается в ведении G12, все начинается из домашней церкви и возвращается в домашнюю церковь, окей? И поэтому ступень номер один, только человек покаялся, только начал укрепление, он сразу помещается к папе и маме, то есть в свою домашнюю церковь. Там, где будут заботиться по его росту, по его возрасту, по его пониманиям, по его, может быть, характеристикам. И мы с вами говорили несколько, может быть, или урок, или два назад, что домашние группы – это стратегия, структура, которая должна и может войти везде. То есть мы не делаем, как у нас принято в церквях, вот строить всех и делать со всех одинаковых. Окей? И поэтому мы очень совсем, эта структура работает, но она очень хило работает. Почему? Потому что мы захватываем всего лишь очень маленькую категорию людей. Вы все со мной, да? То есть наркоманы оставлены, молодежь оставлена, те брошены, этих мы не понимаем с желтыми петухами, тех мы не понимаем завязанных. И вот мы, знаете, выбираем вот такую, знаете, какую-то вот среднюю вот. И ты и вылавливаешь вот в этой категории людей. Но когда ты говоришь так, у нас для желтых петухов будет клуб желтых петухов, а для завязанных будет вот такой вот, понимаешь? То есть, и может быть, когда-нибудь потом, да, будет все развязано и будет все высвобождено. Ты работаешь на массе людей. Ты ставишь на домашние группы людей разных, разного возраста, с разным видением. В этом и есть огромный плюс, потому что ты как, знаете, как United Nations. У тебя все, и те, у тебя все есть. И поэтому тяжело свалить такую организацию, да, например, как United Nations, да, UN, потому что столько стран, столько наций находятся в этом. И ты рыпнулся на одного, ты зацепил всех. Вы все со мной, да? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, ну, когда ты там взял, кого-то там распилил там и уничтожил, то есть, помните, когда в Старом Завете было колено Данова ходило, искало себе место. Помните, да? В книге, по-моему, я забыл, какой-то в Второзаконии, не помню. И они искали себе место. И они нашли один город, который написано был не защищен и ни с кем не имел никакого общения. Помните это место? Написано, ни с кем не имел никакого общения. Они заслали туда соглядаться. Они говорят, слушай, они вообще живут беспечно, их никто не атакует и ни с кем не имеют общения. Пошли, вырезали весь этот город и забрали его. То есть, никто никогда не пришел на помощь, и те обычно выигрывали только те, которые имели конкретный четкий суппорт, которые могли позвать тех на случай атаки. То есть, если у нас атакует там, например, молодежь, все встали. Если атакует семейных, старшее поколение, если ты чувствуешь нападки на то, мы можем все вместе встать и просто защищать то, что действительно Господь нам дал. То есть, очень важно, самое главное быть в домашней группе. Вторая ступень укрепления. Каждый новообращенный должен пройти pre-encounter. Pre-encounter. Я вам сейчас расскажу ведение, как оно должно работать правильно. Этот урок мы все будем разбирать с вами, ведение правильное. Потом вы сами увидите, на каком уровне мы находимся и на каком ступени развития мы находимся. Вторая ступень укрепления. Каждый новообращенный должен пройти pre-encounter. Эта ступень подготавливает человека к энкаунтеру, то есть ко встрече с Богом, давая ему направление и осознание того, что с ним или с ней будет происходить на энкаунтере. Эта ступень очень важна, потому что она открывает сердце человека и дает, и делает его более открытым и готовым к встрече с Богом во время энкаунтера. Pre-encounter состоит из 4 ступеней. То есть, каждый должен пройти. Или это будет на домашних группах, но я верю, что мы заведем эту структуру, и достаточно, когда вы выйдете из этой школы, я уже смогу вас ставить на некоторые позиции, и, знаете, потому что один я сразу говорю, что я много не потяну. Это должна делать команда, это должна делать вся церковь. И поэтому, когда будут идти pre-encounter'ы, post-encounter'ы, я хотел бы видеть это, чтобы это было в церкви, и чтобы этими вещами занимались служителя. Okay. Чтобы этими вещами занимались служителя. Первое, в четырех ступенях заключается pre-encounter. Первое, это убеждение в своем спасении. Убеждение в своем спасении, знание силы молитвы. Знание силы слова, это третье. Второе, знание силы молитвы. Третье, знание силы слова. И четвертое, знание принципов освобождения. То есть, почему иногда энкаунтеры, даже у нас люди приходят и они не получают? Потому что, придя на энкаунтер, они только на первом энкаунтере, они проходят pre-encounter. Вы все со мной? Они только, как говорят, врубаются, да? Только начинают понимать, куда они вообще попали, что им нужно. Четвертое, знание принципов освобождения. Знание принципов освобождения. То есть, и когда, знаешь, когда я удивляюсь, думаю, Господи, ну почему вот, он говорит, все, я еду на второй раз. Да потому что не было pre-encounter'а. Он просто приехал, понимаете, вот так, с бухты-барахты, с какого-то штата, откуда-то, где они не были на домашней группе, то есть они не могли. Те люди, которые в церкви у нас, я заметил, и те, которые из домашних групп ехали и вернулись назад, эти люди остаются, и эти самые прогрессивные люди, которые пришли сначала в церковь и из церкви поехали на энкаунтер. Не просто поехали туда, потом разобрались, вернулись назад, там их сбили с толку, разрушили все, и потом назад, и второй энкаунтер, и вот так хромают все, киляют. Понимаешь, почему? Потому что все как бы неправильно. Почему я вам говорю о стратегии, об этом аэропорту? Потому что все работает с нуля до самого большого. Все рассчитано, все сделано. Нигде нету. Знаете, американцы говорят, что guess work is eliminated. как говорят, guesswork is eliminated. То есть вся вопросительная работа убрана. Тебе не нужно думать, а вот что я здесь буду делать. Ты четко знаешь, так, ты что сейчас делаешь? Я прошел энкаунтер. Четко ты знаешь, этот человек сейчас должен пройти пост-энкаунтер. То есть он должен начать укрепляться. Он прошел пост-энкаунтер, он прослушал все эти темы. Все, что делать дальше и так далее, и так далее. Четко знаешь, где человек должен находиться. Никаких нету, а я вот там, вот я чуть знаю, вот я вот... Почему мы вот с вами начинаем? Я знаю, что некоторые люди сидят из вас здесь, знают много, другие совсем чуть-чуть знают. Некоторые просто только начинают познавать некоторые моменты. Амин? Что? А, третий, да? Знание силы слова. Повторю еще. Первое – убеждение в своем спасении. Знание силы молитвы. Третье – знание силы слова. И знание принципа освобождения. Это четыре вещи, которые должен знать человек перед тем, как он едет на энкаунтер. То есть, он должен знать, что делает молитва. Он должен знать, что делает слово. Слово говорит, что я победитель. Слово говорит, что Господь хозяин этой земли. Слово говорит, что я спасен. И знание принципа освобождения. Он должен знать, что я еду туда не смотреть. Я еду туда освобождаться. Я знаю, что меня держит этот мир. Может быть, я не знаю каких-то особых вещей, но я все равно еду. Я буду освобождаться. То есть, человек должен ехать на энкаунтер. Я замечаю, на энкаунтере сидят люди, которые не верят. В основном все толпа людей, которые не верят, что в христианах есть бесы. И они приехали на энкаунтер. То есть, с ними тяжело будет работать. Последнее мужское, это вообще война была. Они вообще ни в чем не верят. Все это смотрят, а мы не верим. Я, знаете, я на этом мужском энкаунтере чувствовался, как Иисус в своем городе. И ничего не можешь сделать. Там тот чуть-чуть получил освобождение, тот освободился, тот духовное крещение получил. Все остальные сидят и смотрят на тебя. Ну иди сюда. Говори, а зачем? То есть, знаешь, я имею в виду, там, где есть неверие и неподготовка, там всегда не будет успеха. Вы все со мной? И поэтому я чем дальше, тем ближе подхожу к тому, что преинкаунтер – это абсолютная необходимость. Если мы даже элиминируем всех и начнем с вами работать, вообще обрежем всех людей, которые приезжают извне, чего я, конечно, не хотел бы делать. Приедет 5 человек из церкви на энкаунтер, и эти 5 останутся. Чем приедет 55 и один из церкви, тот один в церкви останется. Остальные все будут думать, ну, может, когда-нибудь что-нибудь в нашу жизнь придет. И мы когда-нибудь вот придем и будем работать. Окей, записывайте третья ступень. Третья ступень в укреплении. Это мы все говорим еще за укрепление. Третья ступень в укреплении – это энкаунтер. То есть, когда он прошел преинкаунтер, он узнал, он был убежден, что он спасен, раз. Он был убежден, что сила Божья есть в слове, сила Божья в молитве, и он убежден, то, что ему нужно освободиться, как бы он ни был, где бы он ни был, он не знает, чем жили его бабушки, прабабушки, прадедушки, ему нужно освобождение. После этого наступает третья ступень, он едет на энкаунтер, то есть встреча или столкновение, точный перевод, столкновение с Богом. Это выездное место встречи с Богом за городом для тех, кто помещены в домашние группы раз и прошли преинкаунтер два. Когда я читаю, знаете, книги Сизера, он вообще даже, это видение не было никогда рассчитано на людей извне. Вы понимаете, да? То есть, поместные группы трудятся, евангелизируют. Человек попадает сначала в церковь, кается или в церкви, или на домашней группе, он отдает жизнь Иисусу. После этого из домашней группы, лидер домашней группы берет конспект и проводит его по преинкаунтеру, объясняет ему то-то, молится за него. Прямо домашняя группа, родные мои, домашние группы должны превратиться в маленькие церкви, в которой они молятся, помазывают елеем, там же могут молиться за освобождение. Энкаунтеры раз в месяц, вы понимаете? И не всегда мы можем, а нужда у людей всегда. И когда мы будем относиться с вами к домашним группам, как есть к основной части, к скелету всего, то мы с вами будем видеть огромный успех. Огромный успех. Мы не можем относиться к этому как бы, ну, поедем, потусуемся. Понимаешь? Вот так это и останется. Церковь, которая тусуется. У них есть домашние тусовки, и они там все тусуются, пьют чай, собираются молодежь с молодежью, семейные с семейными, никакой стратегии нет, и поэтому это очень быстро усохнет и умрет. Человек уезжает от повседневной жизни, от всех забот на 3 дня, на этой встрече новообращенному христианину служат на глубоком персональном уровне в 5 различных сферах. Все эти пять сфер вы знаете, вы проходили, и я их еще раз перечислю. Первое – уверенность в спасении, то есть полное раскаяние в своих грехах, осознание своей падшей натуры и настоящее чистосердечное покаяние, то есть откровение Христа. Это номер один. Номер два – внутреннее исцеление. Человеку служат на эмоциональном уровне, на уровне души, то есть то, что невидимо. Они служат на уровне души. Здесь служители заботятся о том, чтобы человек был исцелен от всех внутренних травм, ран, которые ему или ей могли нанести в процессе детства, юности или совершеннолетия. Это номер два. Людям служат на уровне души. Потому что твое тело может быть исцелено, но если внутри ты не исцелен, ты всю жизнь будешь раненной личностью, которая никогда не состоится, и ты будешь ранить всех людей вокруг. И у меня даже есть целая тема насчет раненой личности. Если никто не слышал эту тему, Бог мой, я вам серьезно говорю, я советую просто купить эту тему. Называется «Раненая личность». Там я четко объясняю, что ты никогда в жизни не состоишься, пока ты раненый. Бог меня держал 5 лет после того, как у меня развалилась церковь. Не потому, что у меня не было потенциала, не потому, что у меня не было знания Слова Божьего, потому что я был раненый. И как только я брался за что-то, я всегда своими кровавыми руками замазывал то чистое дело, которое Бог мне хотел дать. И Он сказал, я тебе не дам, пока ты не пройдешь полное исцеление. И когда я исцелился, и потом я сказал, что это моя проблема, это все, это Господь, я прошу прощения, это все я натворил, и я исцелился, я простил всем, я простил самого себя, потому что всех простить можно, но когда ты человек ответственный, ты себя простить не можешь. Я простил себя, я еще прошел эту ступень дома у себя на коленях в комнате, и я сказал, Господь, я буду делать, и потом только Господь начал открывать. То есть раненая личность не способна ничего в своей жизни делать. Номер три – освобождение. Это уровень освобождения от демонических духов, живущих в человеке, наследственных проклятий и самонавлеченных проклятий через практику в оккультизме или соприкосновение с оккультом, то есть через родителей, через, может быть, бабушек или колдуньи, или чего бы то ни было. То есть третья ступень – это освобождение. Мы должны с вами быть свободны, потому что целыми поколениями никто из наших предков, я не знаю, из моих предков, не проходили очищение, освобождение, не проходили никакого, знаете, глубокого очищения внутри. Четвертое. Крещение и наполнение Святым Духом. Все, прошедшие через покаяние и очищение, проходят через крещение и наполнение Святым Духом. Очень важная часть. Потому что если эту часть ты не получил, ты не сможешь действовать дальше. Ты можешь быть исцелен, прощен, но у тебя нет силы. То есть Дух Святой, когда Он сходит на тебя, написано, вы примете силу. То есть мы должны принять силу. Сила – это не есть сила физическая. Это есть сила творить то, что Господь дал. Это не есть сила, которой ты там напрягаешься, что-то из себя делаешь. Это есть внутренняя сила, это есть сила твоего духа. Потому что ты можешь быть уставшим, но человека, который сильный в духе, невозможно остановить. Невозможно сломить, невозможно заставить сдаться. То есть мы примем с вами силу. Это есть сила, некоторые люди говорят, это сила творить чудеса, это сила творить то. Не только это. Это сила внутренняя, личность, которую невозможно остановить. Личность, которую невозможно купить. Он всегда на своем. Он всегда знает, для чего он призван. Никто его не может сбить с места. Никто его не может дисбалансировать, перетянуть куда-то. Он врос, он вкопался, и он знает свою цель. Вот этот человек, который действительно получил от Духа Святого силу. То есть сила жить в этом мире. Это не есть. Некоторые люди говорят, себе примите силу, которую Дух Святой вам даст. Там написано, и будете провещевать, там и то. Да, это так. Но я в первую очередь нуждаюсь в силе, чтобы жить в этом мире. Потому что в этом мире жить тяжело. Все со мной? Все могут согласиться. Особенно в этом ведении. Как я так сижу иногда думаю, смотрю на этих спящих людей в церквях. Они там дрыхнут себе на лавочках. Думаю, Господи, как им классно. Вообще в жизни ничего. И мухи не гудут. Здесь не только мухи гудут. Тут тебя и зарезать хотят, и расстрелять, и зарыть. Думаешь, Боже мой, знаешь, я имею в виду, все какие-то, все вот Богу начали служить, а? Вот сколько. Действительно, вот хочешь знать врагов, начни служить Богу. Сразу выявится все вокруг. Ты куда пошел? До этого лучшие друзья. Какое тебе дело, куда я пошел? Куда хочу, туда и хожу. Понимаете, о чем я говорю? Именно какое вообще тебе дело? Тебе до этого, тебе вообще плевать было, где я живу, куда я хожу, что я вижу, что я слышу. А тут резко всем по нас. Куда ты ходишь? Что ты делаешь? Забудьте. И пятое – это ведение. самая важная ступень энкаунтера. Там, где человек получает цель и ведение в жизни. И утверждается в том, для чего он был рожден и избран Богом совершить на этой земле. Аминь. Записывайте, очень быстро бежит. Этот вообще урок у меня в прошлый раз был растянут на 3 урока. Поэтому я его сжимаю. А? Это номер 3, да. Это номер 3. Записывайте, научить. Процесс научения. Записывайте номер 3. Я вам честно говорю, в прошлый раз я эту тему растянул просто на 3 урока. На 3 урока эта тема была растянута. Сейчас я все сжимаю, потому что я хочу, чтобы все захватили. Школа довольно-таки, знаете, сжатая. Но весь материал, он будет здесь. Научить. Этот процесс заключается в подготовке нового ученика, который посвятил всю свою жизнь, всецело Богу, после того, как он или она были укреплены. 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих, здесь написано. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, раз, передай, то есть научи, которые были бы способны и других научить». Научить. Окей? То есть, Павел здесь пишет четко, чтобы мы все учили. Учили, передавали. То есть, третья ступень – это научение. Второе место. Матфея 28, 19, 20. Матфея 28, 19, и 20. Здесь написано. Итак, идите и научите все народы. Итак, идите и научите все народы. Матфея, перед этим место 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. Да, это центр ведения, да. Я называю это место центром ведения. Получил, отдай другому и научи его передать другому. То есть, в этом заключается все. Вся совокупность всего ведения заключается в 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. Получил, передай верным людям, которые могли бы в свою очередь и других научить. То есть, и так Евангелие никогда не остановится. Не передавать. Поэтому и когда я начал школу, Господь мне сразу сказал, школу закрыть и учить только тех, которые хотят делать что-то для меня. На всех остальных я не буду тратить никакого времени. Я буду проповедовать, им надо, пусть слушают там тем, вот так вот, учения, всего там полно. Я буду в свою жизнь вкладывать только в тех, которые хотят вкладывать свою жизнь в других. Вы все со мной? Поэтому вкладывайте свою жизнь только в тех, которые согласны вкладывать свою жизнь в других. Это принцип Иисуса, который работал всю свою жизнь. У него было 70, которые откололись и ушли. У него была целая толпа, написано, еще 500 учеников было. Он говорил, он учил, но вкладывал он только в тех, которых он знал, что они понесут и вложат в других. Окей? Поэтому это принцип всего Евангелия. Никогда не трудись над тем, что не приносит плода. Окей. Хорошо. Еще раз прочитаю. Матфея 28, 19 глава. 28 глава, 19 стих. «Итак, идите и научите все народы». Там дальше написано, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их, опять, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами до скончания века. Аминь. Это Господь сказал в последней главе Матфея. То есть, идите, научите, уча их всему тому, что я... То есть, учение – это необходимый процесс становления. Невозможно укрепиться и побежать проповедовать. Вот такие проповедники далеко не доходят. То есть, без школы, когда мы с вами видим какую-то... Вы заметили, когда люди где-то пилят дрова или там где-то что-то делают такое, знаете, там тряпкой... Да даже сейчас тряпкой пол тереть, и то надо школу закончить. Я имею в виду, сейчас даже тебе не дадут пылесос в руки, если ты не знаешь, каким пылесосить. То есть... О чем я говорю? Если ты видишь человека доктором, или ты видишь человека лоером, или ты видишь человека, закончившим, или будучи на какой-то серьезной позиции, вы все автоматически знаете, и я также, что он закончил не один и не 2 года школу. Все со мной? Поэтому, когда мы с вами видим личность, состоявшуюся в Боге, которого невозможно остановить, мы знаем, что он прошел школу жизни. Он прошел школу, Бог его научил, потому что невозможно просто так вот эти вещи делать. Никодим пришел и сказал Иисусу, мы знаем, что с тобою Бог. Те, которые его убить хотели и убили, он говорил, тихонько пришел ночью и говорит, мы знаем, что с тобой Бог. Ибо тех вещей, которые ты делаешь, невозможно делать, если с ним не будет Бог. Если с ним не будет силы Духа Святого, если с ним не будет Бога. Даже фарисеи все признают. И поэтому, как бы нас ни плевали, толкали, они все знают, что здесь есть сила Божья. Что Господь действует, Господь делает. Да, если бы они позакрывали свои рты, мы бы, может, намного успешнее были. Ну, что же делаешь? Такая жизнь. Будем сильными. Да, антиреклама – это, говорят, бесплатная реклама. Антиреклама – это бесплатная реклама. Поэтому, когда скажут туда не идти, а как раз туда всем и захочется идти. Так что благословляйте всех гонящих. Окей. Ученичество заключается в том, чтобы новый ученик научился ходить в свободе, преодолевать искушения, которые зачастую приходят после энкаунтера. Ученик должен пройти пост-энкаунтер, то есть 10 уроков, которые ученику необходимо пройти, чтобы укрепиться после энкаунтера. После энкаунтера существует 10 уроков, они у нас там есть, называются пост-энкаунтер. Там мы говорим о силе молитвы, о отбалансированной жизни. Мы говорим о сексе, о музыке, там о многих вещах, там эти темы все есть у нас там. Мы их преподали, и я верю, что школа пост-энкаунтер, при-энкаунтер может проходить по домам, потому что невозможно собрать, если, конечно, церковь будет, как у Сизара, 250 тысяч, то я понимаю, что там каждый день приток неверующих большой, и поэтому у них каждый день идет школа, каждый день идет то, но нам невозможно сейчас, знаете, в небольшом количестве сейчас вот начать при-энкаунтер, потому что только ты начнешь при-энкаунтер для одной или для двух душ, сразу кто-то через неделю еще придет, что опять заново начинать. То есть при-энкаунтер пока на нашем уровне должны проводить служителя по своим домашним группам. Все понимаете, да? То есть пришел человек, ты его провел, и потом звонишь, записываешь его на энкаунтер и заботишься о нем. Да, Галин? При-энкаунтер. Опять же, я вам всем сделаю к концу школы, я вам всем выдам книги ведения, окей? Там все есть. Все уроки, все записано, все места из Библии полностью. У каждого из вас будет книга ведения G12. Там будет раскладываться все энкаунтеры, как делать энкаунтеры, все делать. Я имею в виду, эта книга, это как Библия, это G12 Bible, окей? То есть там все. Те, кто ее имеет, вы знаете, о чем я говорю. То есть это целое ведение от начала и до самого конца. Все школы лидеров, молодежные, все там есть. И поэтому там весь материал, Галина, есть. И у вас у всех будет возможность заиметь его. При-энкаунтер состоит из нескольких тем, которых они, опять же, это basic. Знаете, да, что такое basic? То есть ты объясняешь ему, чтобы он не ехал на энкаунтер, и там уже на третьем дне, о, я понял, что это такое. А тут уже поздно, и потом начинается там, а мы говорим, слушай, домой уже пора ехать, а его там только гнуть начало. Понимаете, только бесы начали выходить, потому что он сидел, всю дорогу не давал никому выходить, понимаешь, сидел, только подозревал всех, а потом он понял, открылся, а уже времени нет. Вот при-энкаунтер нужен, чтобы он приезжал уже открытым. Всем понятно, да? Приезжал уже открытым, он знает, так, вот это будет сейчас освобождение, ты объяснил ему все 5 ступеней, ты объяснил ему, что это такое аппликация, как это будет происходить, он уже едет, он знает, куда он едет, окей? То есть он не едет, знаете, сюрприз. И он такой, куда я попал? Некоторые текают. Потому что, о, ничего себе, тут что-то серьезное. У нас были такие моменты. Окей. Поэтому пост-энкаунтер, я верю, что пост-энкаунтер он должен проходить в церкви, и эти 10 уроков должны проходить уже, когда некоторые люди проходят энкаунтер, набирается достаточное количество людей, и потом у них начинаются уроки, так же, как и школа. Пока мы сейчас делаем с вами вот эту школу, 35 учеников, у нас по ходу дела, пока церковь потихонечку растет, набираются другие люди, то есть сейчас уже люди мне звонят, хотят, я говорю, нет, уже... Почти половина школы прошла, поэтому ждите следующего семестра, и они сидят, ждут, знаешь, и все нормально. Поэтому и пост-энкаунтер должен проходить точно так. То есть, когда ты проводишь 10 уроков, точно так, пост-энкаунтер, он закрыт, это всего лишь 10 уроков, и служителя будут проводить по очереди эти уроки, я буду давать каждому некоторым из вас буду давать просто провести какой-то урок с этими новообращенными людьми и так далее. То есть, мы с вами учимся и ведем за собой других людей. Понимаете, да? Я вам эти книги раздам, у вас никаких вопросов не будет. Когда я попрошу вас подготовиться по уроку, вам просто нужно сесть и подготовиться. То есть вам не нужно угадывать, откровения там какие-то сверх получать. Ты просто сел, прочитал, выучил, помолился, и ты просто вышел и просто от сердца все это переложил, пересказал людям. Да. Заключительная ступень в научении это школа лидеров. то, что вы сейчас проходите. Здесь проходит обучение те, кто прошли пост-энкаунтер, прошли энкаунтер и пре-энкаунтер. То есть люди, прошедшие пре-энкаунтер, энкаунтер и пост-энкаунтер. Люди, уже прошедшие подготовку, встречу и укрепление после энкаунтера. В школе лидеров ученики проходят обучение о ведении, направлении церкви, стратегии роста и домашним группам. Школа состоит из трех фаз. То есть, фаза номер один – обучение фундаментальным истинам христианской жизни. Второе – знание ведения в деталях и как его развивать через свою домашнюю группу. Окей, первое – школа состоит из трех фаз. Первая фаза – обучение фундаментальным истинам христианской жизни. Обучение фундаментальным истинам христианской жизни. Второе – знание ведения в деталях и как его развивать через свою домашнюю группу. Знание ведения в деталях и как его развивать через свою домашнюю группу. И третья фаза – узнать свой личный потенциал к служению и развивать его, то есть состояться. Вторая, еще повторю, знание ведения в деталях и как его развивать через свою домашнюю группу. На таких уроках, знаете, хочется время остановить, потому что столько много надо сказать, и нет времени растягивать. И третье, узнать свой личный потенциал, то есть найти себя. Узнать свой личный потенциал к служению и развивать его, то есть состояться. Состояться. Просто некоторые эти вещи даю вам, чтобы потом у вас не было вопросов, где вы находитесь, что вы должны сделать. После школы пишите ступень номер 4. Разослать. Разослать. То есть, так как Иисус делал, Он учил, учил, учил. Но потом Он закончил учить, и Он сказал, ваше время, как учеников, закончено, теперь вы можете идти и продвигаться вперед, то есть завоевывать души для Царства Божьего. Матфея 28, 19. Опять. Итак, идите и научите все народы. Здесь написано, итак, идите. То есть Иисус отсылает нас делать то дело, для которого мы были рождены. Все ведение сосредоточено на том, чтобы после того, как человек будет спасен, сделать из него ученика, лидера и делателя на ниве Божьей. Принцип всего ведения заключается в том, чтобы состояться как сильный христианин и лидер, спасать других и помочь состояться во Христе другим ученикам и воспроизвести в них характер Христа. Все ведение сосредоточено на том, чтобы после того, как человек будет спасен, сделать из него ученика, лидера и делателя на ниве Божьей. То есть после этой школы перед вами открываются просто двери, действительно начать делать что-то для Бога. И мне нравится, я верю, что мы с вами этот год, у нас будет такой год выравнивания всех вещей. Мы будем просто выравнивать, уравнивать ведение, пытаться достигать, знаете, как отшлифовывать его. Да, Сизер говорит, что от 3,5 до 4 лет занимает, он уже много церквей поднял, он говорит, занимает, чтобы поправить церковь в правильное ведение. И я сразу говорю, что я никогда никакие углы не обрезаю. Я буду столько делать это дело, сколько нужно делать. Окей? То есть мы не будем с вами обрезать углы, не будем говорить, а Бог нас любит и благословляет, мы за 2 года все сделаем. Но я не тот человек. И знаете, я не люблю, как зайчик, прыг-скок и под машину деда, и раздавило тебя. Но я хочу конкретно мудро двигаться, чтобы четко знать свой путь, четко подготовиться. И только после этого я хочу делать дело Божье. Только после этого. То есть, первая ступень – спасти вторая ступень – укрепить, которая занимает больше всего времени. Потому что укрепление, процесс – это есть переход из одной жизни в другую. И это один из критических моментов – это есть укрепление. Много людей каются, но немного людей состоятся. Амин. Немного людей попадают из одного. И критический момент – это укрепление. То есть в укреплении и энкаунтер, в укреплении и преэнкаунтер. И знаете, и там мы должны просто действительно потрудиться над людьми. И вы знаете, как укрепление, ты вроде еще и не там, и ты уже и не там. И как бы вот это, знаете, вот этот переломный момент, и тебя тянет и плоть, и старые дела, и старые друзья, и старая работа, и все тебя тянет, и у тебя есть новое что-то, что-то неизведанное, что-то особое в жизни. И это действительно та жизнь, которой Бог нас призвал. Спасать других людей, воспитывать в них характер Христа. Действительно взяться за этот плуг и не озираться никогда назад. То есть никогда не думать, что христианская жизнь – это что-то легкое, это что-то, знаете, вот я выбрал, потому что мне это нравится, я выбрал, потому что я люблю моего Бога. Вы все со мной? Я выбрал христианство не потому, что оно мне нравится, родные. Хотя я люблю христианство, я люблю Христа, я люблю все. Но это не был, это был мой, Иисус говорит, если любите меня, исполните волю мою. Вы все со мной. Исполните волю мою. То есть, я исполняю волю не потому, что я люблю Его волю, а потому, что я люблю Его. Его люблю. Люблю то, что Он мне дал, то, что Он заповедал. И я влюблен в Него, и поэтому я так рву. Поэтому Павел говорит, я бью, чтобы не просто бить воздух. И поэтому я не бегу, лишь бы просто бежать. И он говорит, те бегут, чтобы достигнуть венца тленного. Он говорит, а мы не тленного. И он говорит, так бегите, чтобы достичь. То есть, беги, беги, достигай, делай. Вот эти четыре вещи, которые нужны каждому христианину. И мне настолько нравится это ведение. Я просто, знаете, я просто влюбился вот именно в это ведение. Потому что, как я сказал вначале, что оно не оставляет никаких пробелов, пропусков. То есть, начни сначала и закончи. Ты увидишь, как когда ты прошел процесс, ты спокойно сможешь нести уже человека. Даст тебе Бог одного, неси одного. Вынесешь одного, Бог даст двух. Не рвитесь брать на себя ношу, которую Бог вам не давал. Берите по мере веры, берите по мере, по силам, которые Господь дает вам. Amen. То есть, Он открывает перед тобой двери, ты входишь в эти двери. Сейчас те двери, которые открыты для меня, я вам серьезно скажу, я даже в жизни не думал, что за год может столько открыться дверей и столько появиться врагов. Я вам серьезно говорю, оно, знаете как, оно палка с двух концов. Здесь же перед тобой открыта масса дверей, и здесь же у тебя масса врагов. И эти враги наши дорогие братья и сестры. И вот это вот серьезно вам говорю, вот это парадокс нашей жизни. Все, кто распял Иисуса? Те, которые Его ждали. Аминь. Кто будет уничтожать тебя? Те, которые вокруг тебя. Поэтому не обращайте внимания и не пытайтесь доказать ничего никому. Потому что Иисус никогда ни перед кем не отчитывался за то, что Он кому-то в глаза плюнул, за то, что Он там маму с сестрами отослал, не принял, да, за то, что Он там сделал то, сделал третье, другое. Почему? Потому что Иисус знал, что Он знал, что Он делает, Он знал, для чего Он рожден на этой земле, Он знал, что Он хочет достичь в своей жизни. Эта жизнь нелегкая, но я вам честно говорю, я рад, что я живу такой жизнью. Честно вам скажу, мне не скучно. Мне не скучно ни одного дня. Если некоторые люди сидят и вот, знаете, скучают, вот думают, вот что мне вот сегодня делать. У меня этого точно в жизни нет. Почему? Потому что у меня лежит 25 дел, которые нужно было сделать вчера. И я просто делаю. Сейчас вот там к Украине готовлюсь, там целый чемодан там печатаю, пакую, сейчас все готовлю, все, что надо переделать, знаете, на то время, где мы будем сейчас делать, все это перепечатывать. Да, в общем, интересное время. И поэтому я вам серьезно говорю, Бог откроет перед вами такие двери, родные. Я вам честно говорю, я даже никогда не думал, что Бог может открыть такие двери. Ну, я верил, что да, я буду помогать людям, я буду делать то, но я даже не знал, что можно достичь таких вещей за год, знаешь. И я разговаривал даже с более-менее большими пасторами. Они даже удивляются с нас,
нашей церкви. Они говорят, как, из ничего? Я говорю, да, вот ни, вообще ни из чего. Ну, он Света, свидетель, она говорит, это сидели Лёля, Света и моя Света, знаете, вчетвером, как всегда. И знаешь, и сидели и говорили, неужели это время настало? Знаете, когда ты так долго молишься годами и веришь, когда приходит это время, ты уже не веришь. То есть ты не веришь, что это пришло. Ты думаешь, сейчас очередной будет подкос, очередной, да. Я называю этот период «Аллилуйя, вода». И, знаете, пошла вода, и слава Богу. Amen. В общем, да, я рад за всех вас. Я верю, что это новое поколение людей. И сейчас открываются новые домашние группы по Вашингтону, и постоянно звонят, приглашают, и вы будете это делать, вы будете ездить, вы будете... И я рад просто, что когда вы выйдете со школы, я уже буду знать, на кого я могу, знаете, положиться, и на кого я могу просто действительно опереться, потому что сразу скажу, что мне вот этот даже год, чуть больше года было очень тяжело, очень тяжело. Я обычно, ну как, никому этого никогда не говорю, но я вам это скажу. Мне очень тяжело было, знаешь. Очень тяжело. Но я рад, что поднимается новое поколение христиан, амин, которых ничто не будет волновать, ничье мнение, они будут идти двигаться вперед и завоевывать все для Иисуса Христа, амин. Хорошо. Амин, амин. Да, шума очень много.